обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это седьмой эпизод третьего сезона моего подкаста о российско-американском культурном взаимодействии. Дуэт поэтов-песенников, о которых мы будем говорить сегодня, подарил русской публике шедевры американской популярной музыки, ставшие для нас своими. В самые тяжелые годы России они видели свою миссию в сближении народов, а не во вражде. Февраля 1943 года американский тяжелый бомбардировщик Б-17 «Летающая крепость» в ходе ночного рейда на Германию отбомбился, но получил серьезные повреждения. Пилот Хью Эшкрафт обратился к экипажу по радио: «Кто хочет, пожалуйста, помолитесь». Горящая машина все-таки дотянула до базы в Англии. Этот случай стал сюжетом фокстрота Джимми Макью и Гарольда Адамсона, который в июле того же года занял первую строчку в хит-параде журнала «Билборд». Мы все его знаем под названием «Бомбардировщики» в исполнении Эдит и Леонида Утесовых.
One of our planes was missing with all its gallant crew. The radio sets were humming, they waited for a word. Then a voice broke through the humming, and this is what they heard. Coming in on a wind and a prayer. Coming in on a wind and a prayer. So there's some motor gun we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. Oh, what a show, what a fight. Yes, we really hit our target for tonight. So we sing as we leave through the air. Hey, look below, there's our fields over there. With our full crew aboard and our thrust in below, coming in on a wing and a prayer. Было за бочи ночи, воздушный наш народ. К нам не вернулся ночью спандовский самолет. Радисты скребли в эфире, волну ладает бар. И вот без пяти-четыре услышали слова.
Мы летим от ковыляя во мгле. Мы ползем на последнем крыле. Под пробит хвост горит, но машина летит на шестом слове и на одном крыле. Но дела, ночь была, и их объекты разбомбили мы до дна. Мы ушли, ковыляя во мгле. Мы к родной подлетаем земле.
В этом клипе оригинал поет Энн Шелтон, продолжают по-русски Утесовы, а теперь Шелтон и Утесов поют дуэтом.
Летим, ковыляя во мгле. Мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Русский текст песни сочинили Самуил Болотин и Татьяна Сикорская. Ранней весной на Политехническом музее появилась афиша «А.Н. Толстой будет читать отрывки из нового романа «Петр I». Я решила пойти на этот вечер, чтобы взглянуть на легендарного Алешку Толстого, которого так презирал папа и о котором столько говорила мне тетя Лелечка. Он сидел на кафедре, солидный, полный, с умным и несколько бабьим лицом и читал чудесные главы Петра в той монотонной, невразительной манере, к которой я потом привыкла. Ему послали огромное количество записок из зала. Я тоже приготовила записку, в которой говорилось, кто я такая и что я хотела бы увидеться с ним. Но по окончании чтения он подошел к рампе и сказал, что на записки отвечать сегодня не сможет, прочтет их потом. Я, стоя у самой рампы, бросила ему свою бумажку и крикнула: «Мою прочтите сейчас». Он удивленно вскинул на меня глаза и развернул записку. «Пройдите, пожалуйста, ко мне за сцену», — сказал он. Я послушно пошла за ним. «Я ведь тебя на руках носил, когда ты только что родилась», — сказал он. «Я в то время гостил в Сюгинском у дяди Сережи». Это отрывок из недавно опубликованных воспоминаний Татьяны Сикорской. Дядя Сережа – ее отец Сергей Александрович Шишков, потомок старинного дворянского рода Шишковых. Родословия Толстых и Шишковых пересекались не раз, начиная с XVIII века. Сергей Шишков действительно приходится дядей знаменитому писателю, а его дочь Татьяна Сергеевна Шишкова в замужестве Сикорская – двоюродной сестрой. Сергей Александрович Шишков был управляющим, а затем совладельцем Сюгинского стекольного завода, существующего и поныне. В Сюгинском заводе и родилась в 1901 году Татьяна Шишкова. Еще младенцем она стала помещицей. Отец подарил ей поселок Танино в Пермской губернии, где у него были кирпичный завод и картонажная фабрика. Теперь он называется «Северный коммунар». Рассказать о Татьяне Сикорской и Самуиле Болотине я попросил их внука, хорошо известного знатокам истории русского рока. Это Александр Вадимович, он же Алик Сикорский, барабанщик легендарной рок-группы «Атланты», лидер ныне существующей и концертирующей группы «Старая гвардия».
Город Можга, где она родилась, это Сюгинский так называемый поселок, раньше назывался, значит, Можга была в немножко другом месте, но потом, поскольку Сюгинский поселок, он разрастался, там находится вот как раз завод стекольный, который вот мой прадед, ну, он был совладельцем его, и там работал, и приезжал туда после свадьбы своей Толстой как раз, со своей женой тогда с первой, вот, и там проходил практику, потому что он учился тогда в Санкт-Петербурге, как раз в техническом. Я забыл, как это назывался, институт, неважно. В общем, это по его профилю, он приезжал туда одновременно, как бы совместить практику и, как это называется, после свадьбы.
Медовый месяц. Полезное с приятным. Толстой учился тогда на механическом отделении Петербургского технологического института. Татьяне было полгода.
Да. Вот. А теперь это называется город Можга, это вот Муртия. Раньше это была Свияжская губерния. Вот. И, собственно говоря, там вот она родилась и так далее. Мне там подарили картину дома, особняк, в который, так сказать, она родилась, в котором они жили, семья. И я им фотографии с своей стороны переслал. Значит, теперь этот дом служит домом культуры. Там всякие кружки, я туда приезжал, смотрел.
А вот эти местные краеведы, которые так подробно изучили историю завода, они не выяснили подробности смерти вашего прадеда Сергея Александровича? Известен только год его смерти, 18-й. Что с ним произошло?
Его расстреляли там.
Расстреляли просто так, без суда и следствия? Или какие-то материалы остались?
Без суда и следствия. Да, сказали мне, где, собственно, его расстреляли. Там где-то в километрах 18 от этого места. Вот. Ну, в общем, всех владельцев, собственно говоря, расстреляли. Тем более, что там и часть железной дороги принадлежала. Московско-Вятская, как мне говорила бабушка. Но, во всяком случае, долго там, видимо, не рассусоливать, сразу убирали владельцев. Это все переходило к новой власти. Вот. Хотя, собственно говоря, рабочего один раз защитили, когда, так сказать, хотели это сделать, потому что он там все обустроил, и больница, так сказать, была, и школа, и поселок был, так сказать, образцово показательный, все там было хорошо, и никаких там трений не было в этом смысле классовых. Это все привнесено было со стороны. Поэтому, собственно, без суда и следствия это все было сделано.
В августе в Елабужском уезде вспыхнуло восстание крестьян против продотрядов. К осени полыхала уже вся Удмуртия. Это восстание, известное в советской историографии как Ижевско-Воткинский антисоветский мятеж, на самом деле выступало за советы без большевиков. После подавления восстания началась расправа. Осенью 18 года, как гласит книга об истории Сюгинского завода, в котле гражданской войны безвестно сгинули его бывшие владельцы, в том числе Сергей Шишков. Членам же их семей был предоставлен беспрепятственный выезд с завода. Безвестно сгинуть, бросив семью, можно было, конечно, только одним образом.
Уже потом мать и брат погибли от тифа. Эпидемия была. Она осталась одна в 16 лет вообще. Ну вот подруга у нее еще была, Марья Сергеевна, с которой они вместе учились в пансионе благородных девиц, это в Казани, они закончили вместе. Вот такая Малецкая. Ну, я ее знаю по мужу Малецкой, потому что они вышли замуж за поляков, Ханса Малецкого, а бабка за Сикорского.
Кто такой был этот Сикорский Виталий Каспарович? Нигде никакой информации о нем нет.
Сложно мне сказать, потому что в свидетельстве о рождении отца указано А. Костров, я уже забыл, Костров фамилия. Короче говоря, это такая партийная кличка была какая-то. Отец там роман когда написал, какой-то там рыцарь революции. По-моему, бред. Где-то ксёнц Растрига, он был старше бабки значительно. Вот, он спился, так сказать, он попадал во всякие, его сажали, вот, уже, так сказать, после революции, по-моему. Во всяком случае, так сказать, он то, что называется, ну, не знаю, не помер, упустил, но, во всяком случае, совсем не занимался, так сказать, семьей. Вот он, в конце концов, скончался от пьянства, то, что называется.
Во время бурного, но несчастного романа с Виталием Сикорским родилась пронзительная, тоже всем известная песня.
Эта песенка, которую она написала, это ее авторская песня. «Миленький ты мой, возьми меня с собой, в том краю далеком буду тебе женой», там и так далее. Вот это ее песня. Она ее не литовала, именно потому что, так сказать, текст был такой, что лучше этого было не делать.
Литовать значит получать цензурное разрешение. Но в узком кругу Татьяна Сикорская ее пела. Во множестве изданий, и в книгах, и на пластинках, эта песня значится как народная. Но у нее есть авторы. Автора текста мы теперь знаем, а музыку, по некоторым сведениям, проверить которую невозможно, написал Лев Дризо, сочинивший в начале прошлого века много популярных романсов. Первое публичное исполнение песни состоялось в 1959 году в Большом драматическом театре. В спектакле «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина ее пела Зинаида Шарко. Совместим эту запись с другой. В 1969 году для фильма Василия Шукшина «Странные люди» ее записали Лидия и Василий Шукшины.
Миленький ты мой, возьми меня с собою, там в краю далеко назовешь меня женой.
Возьми меня с собой, там в краю далеком назовешь ты меня сестрой. Милая моя, взял бы я тебя, там в краю далеком есть у меня сестра.
Вдохновенные труженики перевода Самуил Болотин и Татьяна Сикорская. Продолжим через полминуты.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Вернемся к знакомству с Алексеем Толстым.
Остались такие обрывки мемуаров, которые у меня вот оказались. Я часть опубликовал. То, что все время возникали, несколько раз я читал какие-то выдумки о том, значит, с кого Толстой написал гадюку, кто был прототипом, когда просто это он сам сказал, с кого и чего, собственно, это выдумывают, потому что бабушка как раз к нему приехала. Он ее пригласил к себе как раз подготовить для театра пьесу «Гадюка». И она ему помогала этим заниматься, так сказать, у него там под Ленинградом. И поскольку они были в родственных отношениях, он им звал кузина. Тут, собственно, и нечего скрывать. В данном случае это просто факт. Я это вот как раз, собственно, и опубликовал, потому что, ну, сколько можно читать какую-то ерунду.
Работа над «Гадюкой» уже кончалась. Скоро надо было уезжать домой. И вот Алеша вдруг спросил меня: «А ты знаешь, о ком написана эта повесть?» И, помолчав, сказал: «А тебе?» «Как обо мне?» – удивилась я. «Ты же совсем не знал меня. Мне о тебе рассказывала тетя Лёля Татаринова. Путано, конечно, урывками, но это же совсем не похоже на то, что было. Ну, я, конечно, сам кое-что придумал и добавил. А как же все-таки было по-настоящему? Расскажи». Купеческая дочь становится бойцом кавалерийского эскадрона, героически сражается с белыми, но не может вписаться в мирную жизнь и поступает с соперницей по законам военного времени. Такова краткая аннотация к повести «Гадюка», впоследствии экранизированной Юрием Ивченко с Нинель Мышковой в главной роли. Как было по-настоящему, мы теперь уже никогда не узнаем. Известно только, что Татьяна с детства занималась верховой ездой и во время гражданской войны служила в Красной армии на Западном фронте. Когда Татьяна Сикорская познакомилась с Толстым, она уже закончила литературный факультет Московского университета, работала редактором в государственном издательстве музыкальной литературы и была замужем вторым браком за поэтом, сценаристом и переводчиком Самуилом Борисовичем Болотиным. В 1935 году на экраны вышел фильм Александра Птушко «Новый Гулливер». Он произвел сенсацию приемом совмещения живого актера с кукольной мультипликацией. Самуил Болотин значится автором диалогов «Нового Гулливера», но его главным шедевром стала песенка «Моя лилипуточка» на музыку Льва Шварца. В песне угадывается пародия на Вертинского. Она стала настоящим шлягером и даже вышла отдельным изданием с текстом и нотами.
Приди ко мне, побудем минуточку наедине. С тобой беспечно катиться буду кружиться я, моя лилипуточка, мечта моя.
Дед как-то так и грузинский каким-то образом, по крайней мере, понимал. Он вообще там был очень способный человек. Вот, и он, по-моему, и узбекский знал. Он, поскольку там родился, он был человеком очень предприимчивым, ну, то есть энергичным. Она же написала, по-моему, песню про Ворошилова, что ли, и еще что-то такое. Ну, в любом случае, это понятно совершенно, потому что чуть ли я уж сейчас могу ошибаться, но кто-то мне прислал, чуть ли там она не участвовала в конкурсе на текст гимна или там какого-то чего-то другого. Ну, дело в том, что да, она ведь была членом партии, в Союзе писателей, так сказать, собирала членские взносы. Ну, я имею в виду партийные взносы. Вот, так сказать, нагрузка такая была. Дед ходил агитатором, когда выборы были по квартирам. Такая рутина обязательно. Значит, она вот собирала членские взносы. Но это, собственно говоря, значило, что надо было какую-то активность проявлять. Я помню, что какие-то нагрузки были у всех. Они же ездили 2 раза в кругосветку, чтобы иметь возможность выезжать. Вот надо, насколько я понимаю, надо было функции выполнять, такие вот связанные с партийными обязанностями. Ну и кроме этого, у нее и особенно желание распространяться о молодости, так сказать, я имею в виду о происхождении и так далее, это все как-то скрывалось. Как-то это скрывалось, и даже дед скрывал, что у него брат остался в Париже. Естественно, писать об этом было нельзя, но они писали, что родственников за границей нет.
Помимо всего прочего, Татьяна Сикорская – автор бесценных записок о Марине Цветаевой и ее самоубийстве.
Отец мой как бы вынимал Цветаеву из этой петли, там он был в это время. Вот, и, а бабушка до этого Цветаева, они вместе плыли туда на пароходе в эвакуацию, познакомились и, так сказать, общались, поскольку воспитание, образование было похоже, и языки они знали одни и те же. Вот, собственно говоря, ну и потом бабушка помогала дочке Цветаевой, там, где она сидела, на высылке, далеко-далеко.
В письме дочери Марины Ариадне Эфрон Татьяна Сергеевна рассказала о последних днях Цветаевой. «Мы эвакуировались в Елабугу из Москвы на пароходе в начале августа. В течение 10 дней пути мы очень сблизились с Мариной Ивановной. Читали друг другу стихи, грустили о Москве. Она иногда подходила к борту нашего маленького пароходика и говорила: „Вот так, один шаг, и все кончено“». Дмитрия Шостаковича на стихи Роберта Бернса в переводе Самуила Болотина. Она была написана в 43-м году и входит в цикл «8 английских и американских народных песен». Впоследствии Шостакович написал еще два цикла на переводы Болотина и Сикорской – «Греческие песни» и «Испанские песни». Во время войны Болотин и Сикорская добились отправки на фронт, почти два года проработали в дивизионной газете и продолжали переводить. 43-й, 44-й, 45-й, 46-й годы – время расцвета американо-советской дружбы. Болотин и Сикорская переводят, а лучшие советские певцы и оркестры исполняют и записывают песни союзников. В апреле 45-го года в Москве состоялось концертное исполнение оперы Гершвина «Порги и Бесс» в переводе Болотина и Сикорской. В 49-м опускается «Железный занавес». На эстраде, как и в других жанрах, царит ярый антиамериканизм. Советская пропаганда борется с низкопоклонством перед Западом. Американская музыка под запретом, как упадочническая и декадентская. С наступлением оттепели в радиоэфир и на грампластинки возвращается американская песенная классика. Например, шедевр Джорджа и Айры Гершвинов «The Man I Love». Мы сейчас услышим ее сначала в исполнении Эллы Фицджеральд, а затем Александра Коваленко в переводе Самуила Болотина.
To make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't.
Они были членами Союза и кинематографистов, и композиторов, и писателей. Фактически это были трудоголики, при этом очень веселые люди. Они пели вот так же, как потом Никитина, да, Никитина. Такая же пара была, дед с гитарой и бабушка рядом, вот они пели песенки. Очень мило исполняли, и иногда их довольно потом одно время часто приглашали во всякие места выступать. И приезжал когда сюда Пит Сигер, дед с ним выступал вместе на сцене, они были в зале Чайковского, я как раз думаю, это в конце
Пит Сигер был дома у нас, собственно говоря.
Она до последних холодов купалась в Москва-реке до первого льда. Деду это, конечно, не нравилось, но он все ей, все, что она хотела, старался. Все, что ей нравилось, она ей хотела сделать, он старался не отказывать ни в чем. Ну, а так, конечно, они беспрерывно были вместе везде, их так и все и помнят, мы всегда ходили вместе. Дедушка везде носил с собой подушечку, на которую он садился. И эта пара, и порознь практически на людях, сложно было их увидеть.
«Изгнание и тень его, забвенье. Я скроюсь в ваших сумрачных краях, как мир скрывается в холодный день осенний под небом в серых лишаях. Я крикну в ужасе, моля мне дать пощаду, как загнанный в терновник дикий бык. Но тщетно, только боль я получу в награду в ответ на этот крик. Кругом лишь смерть и кораблекрушение. На горизонте тлеет алый знак. Куда влекут меня судьбы мои свершения? Рассеется ли мрак? И окажусь ли я среди цветов душистых или в ядовитых травах на лугу, где кончится мой путь суровый и тернистый, в пучине моря или на берегу? Не все ли равно? Неси меня, корабль безвестный, я брошу только взгляд на жаркие огни зари, которая, дразня красой чудесной, мне скрасит горестные дни. Ведь завтра это мрак, таинственный и грозный, поэзия тоски, разлуки вечной тьма, прощальный крик души, мольбы и муки слезной, ведь завтра жизнь сама». Малагасийский поэт Жан-Жозеф Робеа-Ревелло в переводе Татьяны Сикорской. Самуил Болотин, Татьяна Сикорская и их внук Алик Сикорский в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». Продолжим через неделю.